Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем нашу беседу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Алексеевичем Рябковым. И опять возвращаемся к саммиту в Женеве, саммиту между президентом России и США. Вот скажите, вы же общались и с командой предыдущего президента США, с командой Трампа, ну и с самим президентом. Но у вас такой многолетний опыт общения с американцами, с администрацией, с Госдепом. Но вот если даже сравнивать, все познается в сравнении, да, команду Трампа, внешнеполитическую, я имею в виду, конечно, и команду Байдена. Ну и самих этих двух президентов. Одного бывшего и нынешнего.
Разница огромная. Во многих аспектах это противоположности. Но не в том смысле, что люди как-то по-разному видят приоритеты США или интересы США. Как раз в этом, я думаю, совпадения почти полные между прежними и нынешними. Но методология, подходы, стилистика, жанр, подача – это все сейчас по-другому. Энергия такого суперконсервативного напора, которая присутствовала при прежней администрации, сменилась комплексностью и идеологичностью отстаивания американских интересов, очень свойственных демократической партии в целом, в том числе внешнеполитическому звену Демпартии. Я хотел бы отметить, что на прошедшем Женеве саммите с американской стороны была подача, в том числе под углом ценностных расхождений Москвы и Вашингтона. В прошлом такого не было, но суть прежняя. Москву видят в качестве геополитического соперника по многим вопросам. Москву рассматривают как источник тревог за безусловность американского доминирования в мире. И я считаю, что это неизбежно. Какие выводы в Вашингтоне делают при Байдене и отличаются ли эти выводы от того, что делалось при Трампе, нам предстоит узнать. Именно поэтому наши руководители и президент говорят о том, что понадобится определенное время, прежде чем мы сможем сказать, произошли ли сдвиги к лучшему в двусторонних отношениях. При администрации Трампа за временами позитивной риторикой не было ничего, кроме попыток отжать, что называется, по максимуму. Соответственно, наше неприятие этой линии было совершенно очевидным, и отношения не улучшились, только ухудшились. Получится ли на основе договоренности по сегментам, по фрагментам, по каким-то отдельным блокам вопросов с новой администрацией, декларирующей готовность работать в направлении более стабильных и более предсказуемых отношений? Это, кстати, лозунг дня. Мы будем слышать все больше и больше о готовности нынешней администрации США работать в пользу более стабильных, предсказуемых отношений с Москвой. И мы того же хотим. Мы без иллюзий относимся к тому, что возможно в этих отношениях. Это то, что по-английски называется contractual relationship. То есть не может быть никаких высокопоставленных планок ожиданий, не может быть никаких иллюзий, никаких амбиций. Но где-то в чем-то, может быть, мы сможем договориться на разумной основе. Вот здесь, я думаю, будет коренное, если получится, отличие от прежней администрации, и его тогда можно будет приветствовать. Пока речь идет об изменении стилистики, а по сути мы не знаем, произошли эти изменения или нет.
Вот вопрос, кстати, об изменении позиции. Ну, одну мы уже как бы слышали, это отличная от Трампа позиция Байдена по поводу вот всего процесса ограничения стратегических наступательных вооружений, что он не против продления договора. А вторая наметилась позже, то есть ближе к нам по времени сейчас, я имею в виду позиция американской администрации в отношении Северного потока-2. Хватка санкционная и хватка угроз в отношении тех, кто сотрудничал в Европе с нами, ну, в первую очередь, в адрес Германии, ослабла, но стали раздаваться другие голоса, что вот надо регулировать процесс, что ни в коем случае нельзя Москве обидеть Киев, сокращать транзит, что надо придумать какие-то регуляторы, какие-то меры контроля за чисто экономической в общей деятельностью. То есть отказ от политизации не произошел на 180 градусов. Прокомментируйте. Тем не менее, мы можем все-таки говорить о некоторых подвижках в этом плане.
Меня удивляет, что независимо независимо от партийных цветов тех, кто находится у руля в Вашингтоне, отношение к «Северному потоку-2» и вообще к нашей работе в этой области такое, словно нам все время делается какое-то одолжение. Какие-то нескончаемые уточнения, клаузулы разного рода, оговорки, примочки и так далее. Это отражение того, что экономическое сотрудничество и вообще работа в экономической сфере давно уже стала в сегодняшнем, да и вчерашнем тоже в Вашингтоне, служанкой политических и геополитических интересов. Вот когда-то классики марксизма говорили, кто выступает в роли повивальной бабки истории. Сейчас мы имеем дело с обслуживанием экономикой каких-то представлений о том, кто враг, кто друг, и кто кому за это должен что-то, вплоть до оплаты деньгами. Я, честно говоря, не ожидал, что глубина падения и политической мысли, и экономических подходов тех, кто в свое время там учился, пардон, извините за грубость, в Чикаго, и всю жизнь исповедовал свободу рынка и всего такого славного, и не заступи за мою черту, где частная собственность. Вот это все на уровне просто анекдота сейчас воспринимается. Частная собственность для своих, знаете, это вот жизнь по понятиям сейчас во взаимоотношениях,
в том числе
с ближайшими союзниками в Европе.
И такой вопрос. Вот, похоже, сейчас наметилась некоторая активизация европейской политики на российском направлении. Некоторые даже считают, что после саммита Владимира Путина и Джо Байдена европейцы получили от американцев разрешение на своего рода поворот к менее конфронтационным отношениям с Москвой. Вы это ощущаете, чувствуете?
Если коротко, то нет. И я, честно говоря, не думаю, что здесь можно, в принципе, ставить вопрос в плоскости того, что кто-то получил разрешение на поворот к лучшему, да и к худшему тоже, потому что желающих осуществить поворот к худшему в Европе сегодняшней, к сожалению, тоже не так мало, вот как хотелось бы. Я думаю, что европейские союзники США, они в значительной мере повязаны теми документами, которые были в последнее время приняты в натовском формате и в формате саммита США-Евросоюз, собственными документами, которые тоже плодятся с невероятной быстротой в Европейском Союзе, где вместо дуализма теперь у нас триада, такой, знаете, змей Горыныч четырехголовый, применительно к тому, как выстраивать политику на российском направлении. Это чисто европейское изобретение. Ну, бог с ними, пусть как хотят. Когда они научатся говорить уважительно на равных, тогда мы будем обсуждать что-то, перспективу улучшения отношений, прежде всего, с точки зрения диалога с Евросоюзом на фоне происходящего, мне представляются достаточно проблемными. Коллективный Запад в широком смысле не воспринимает Россию как равного партнера. Роль США в этом, безусловно, одна из главных, наверное, в чем-то даже определяющая, но здесь нет линейной прямой зависимости, что по отмашке откуда-то что-то такое будет происходить. Мы будем работать на разных направлениях, с партнерами, которые к этому готовы, играть на множестве досок. Это мы, в принципе, умеем делать. Если кто-то в Брюсселе или Вашингтоне будет прилагать дополнительные усилия для того, чтобы всех выстроить в строй в шеренгу и всех причесать под одну гребенку, но мы с этим тоже будем считаться и иметь дело. Но это никак не повлияет на наш подход. Вот в чем фундаментальная ошибочность такого рода подхода? С американской и европейской стороны они почему-то думают, ну или многие из них, что если вот они окончательно как бы сомкнутся и продемонстрируют абсолютное единение во всех аспектах своего отношения к России, то это произведет на нас какое-то дополнительное впечатление. Я вам хочу сказать, что чем больше произносится разного рода сентенций от имени, скажем, Североатлантического альянса, тем меньше у нас желания воспринимать это всерьез. Это особенность отношения к Североатлантическому альянсу, который зачастую, не считаясь со здравым смыслом, выдает на гора подходы, которые полностью обанкротились в прошлом и никакого эффекта не дают сейчас. Тем не менее, вот эта вот машина, эта шарманка, она продолжает крутиться, проигрывать одну и ту же мелодию. Она уже вся хрипит, но тем не менее, одна и та же мелодия продолжает звучать.
Похожий, может, вопрос наряду с саммитом, российско-американским саммитом в Женеве. Ведь прошла целая череда саммитов, да? Это и Большая Семерка, и саммит НАТО, саммит Евросоюз с США. Ну, вот главные выводы, вы говорили о том, что о коллективном Западе. Но, тем не менее, у этого коллективного Запада вот эти встречи продемонстрировали единство. Ну, большая семерка – это шире, чем Запад, там не только западные страны, но тем не менее. Основные итоги, по-вашему, этих саммитов?
Говоря обобщенно, Соединенные Штаты стремятся консолидировать своих единомышленников, которые единомышленничество собственное облекают в разные формы, более официализированные, менее официализированные, по всему набору рассматриваемых вопросов или фрагментарно, по каким-то отдельным сюжетам. Но, тем не менее, США совместно с ближайшими своими союзниками, историческими союзниками, пытаются сформировать некое объединение тех, кто не приемлет основные тренды современного мира, кто стоит на страже прежнего порядка, включающего безусловное, безоговорочное доминирование исторического Запада и примкнувших к ним, сделавшим подобный выбор стран в разных областях, начиная от экономики и технологий и заканчивая тематикой прав человека. Или наоборот. Но мир, к счастью, гораздо богаче и гораздо интереснее от такого одномерного подхода. И было бы правильно, наверное, если бы развивалась конкуренция идей, подходов, решений без попыток что-то навязать другому, как это делает исторический Запад, без задействования недозволенных в прежние времена приемов типа неспровоцированных, ничем не обоснованных ограничительных мер на нормальное законное сотрудничество. Мы переживем и с ограничительными мерами, и мы не уступим Западу в наших принципиальных подходах, в том числе с точки зрения защиты международного права, основ миропорядка, как он сложился после Второй мировой войны. Мы не допустим, чтобы жульническим образом все это подменилось какой-то такой размытой формулой миропорядка, основанном на правилах. Эта формула уже много обсуждалась, в том числе нашими руководителями и публично, и за закрытыми дверями. Я хочу сказать, что она, к сожалению, получает все новые инкарнации, в том числе применительно к достаточно узким вопросам. Вот, например, мы слышим от наших некоторых европейских соседей формулу «европейский порядок в области безопасности, основывающийся на правилах». Это очень такое веселое добавление. Это когда некая продуктивная идея, возникшая у каких-то, ну, не знаю, теоретиков, она примитивизируется до такой степени, что ничего, кроме улыбок, она просто не может вызвать. Ну, может быть, в этом и смысл подобного рода занятий, но, к сожалению, те, кто это произносит, они с сугубо серьезным видом все это продвигают. Причем настаивают на том, что это все есть, вот этот вот основывающийся на правилах европейский порядок в области безопасности, и Россия его нарушает. Это какие, скажите на милость, правила они имеют в виду? Кто их установил? Мы не знаем ни о каких правилах, которые были установлены кем-то, помимо тех документов, под которыми подписалась Россия, которые существовали, некоторые из них прекратили свое существование, другие существуют. Вот, в общем-то, та база, на которой нужно работать. Странно, что люди, принадлежащие, что называется, к стержневому блоку тех, кто в свое время отстаивал международное право, сейчас все это отбрасывают в угоду конъюнктуре.
Ну, это вот такая общая тенденция подменить международное право, в данном случае конкретную договорную базу, подменить правилами некоторыми, которые разрабатываются. Но это, конечно, опасная тенденция.
Эти правила, извините, меняются теми, кто их исповедует и проповедует, быстрее, чем вносятся изменения у нас в России в правила дорожного движения. Я не могу уследить ни за тем, ни за другим, и от этого как-то немножко грустно.
Да, это как методика борьбы с ковидом примерно похоже, все меняется. Я хотел задать вам вопрос, вы упомянули эту тему очень важную, о вопросах информационной безопасности. Но мы это действительно называем информационно-коммуникационная безопасность международная. На Западе принято термин кибербезопасности. Так вот, в этой области был достигнут какой-то прогресс или хотя бы взаимопонимание, что надо серьезно в этой области двум странам работать. Но, может быть, и не только двум, потому что это глобальная заинтересованность, скажем так. Но Соединенные Штаты, мы знаем, на протяжении долгого периода отказ отказывалась от каких-то вот даже назовем правил международного поведения в этой среде. Какие-то подвижки есть или можно надеяться на них в будущем?
Я полагаю, что, по крайней мере, наш диалог с США по профильной тематике будет интенсифицирован. Само по себе это очень важно, потому что мы все прекрасно помним, когда в Москву приезжал в свою бытность помощником президента Трампа по нацбезопасности господин Болтон, что попытки российской стороны запустить хотя бы такой пристрелочный, зондирующий диалог по этой теме, они были начисто отвергнуты. Сейчас такого нет. Другой вопрос в том, и это тоже существенно, что администрация Байдена сводит тематику этого диалога только к тому, что ей интересно по состоянию на данный момент. А интересно ей прежде всего пообсуждать с нами и в идеале выйти на некие наши обязательства российские. Все то, что связано с кибернападениями, как они это называют, на некоторые сегменты бизнеса в США, в том числе с целью выкупа. Мы не отрицаем важность этой темы, и мы ее уже обсуждаем с американцами. Но обсуждать нужно не только ее, и мы на этом будем настаивать, но и гораздо более широкий круг вопросов, потому что на наши организации, на наши структуры осуществляются вредоносные воздействия извне, в том числе зачастую из американской юрисдикции, и мы хотим с этим тоже разбираться. Это должно быть улицей с двусторонним движением. Более того, и к этому аспекту не сводится предлагаемая нами повестка дня. Нужно говорить шире, вплоть до того, как не допускать вредоносного воздействия из сети, например, на элементы системы управления вооруженными силами. Тоже немаловажный вопрос. И множество другого, примыкающего сюда материала, требует обсуждения с американцами. 25 сентября прошлого года Владимир Владимирович Путин выступил с заявлением о том, в чем может состоять двусторонняя повестка дня диалога с США по тематике ИКТ-безопасности. И мы американцам передали соответствующие соображения. Мы передали американцам текстовые предложения на этот счет. Мы рассчитываем, что в ходе дальнейшей работы, а она пойдет, мы получим от них некий отклик, ответ, реакцию, которая позволит не топтаться на месте, а все-таки двигаться вперед, в том числе расширяя тематику, расширяя повестку дня.
Вот такой региональный вопрос, но важный для нас. Почему, на ваш взгляд, американцы сворачивают свои силы в Афганистане? Ну, считаете ли вы, что эта тенденция будет продолжена? Потому что мы заявлений много на этот счет слышали, но вот сейчас как будто процесс начался. И каковы могут быть последствия такого поворота событий вблизи Средней Азии для России и ее союзников? Ну, вот мы знаем последние факты, что афганские пограничники и некоторые военные были просто выдавлены талибами на территорию Таджикистана, с которым у нас очень близкие и тесные отношения. Мы в одном экономическом союзе, мы в ОДКБ. Ну, вот как?
Ситуация неоднозначная. Я думаю, что в силу комплекса политических и геополитических причин и внутриполитических в Вашингтоне Соединенные Штаты все же будут двигаться в направлении свертывания своего военного присутствия в Афганистане. Последствия этого многоплановы. Мы обсуждаем все это с американцами. У нас налажены каналы диалога с ними по этой теме на разных уровнях. И наши спецпредставители по Афганистану находятся в очень плотном контакте и взаимодействии. Так же, как и руководители эту тему периодически обсуждают, я имею в виду нашего министра иностранных дел и госсекретаря. На саммите в Женеве тема звучала, безусловно. Среди разных ее аспектов я хотел бы выделить неприемлемость для нас перемещения американского постоянного военного присутствия в сопредельные с Афганистаном страны. Мы об этом американцам сказали прямо и откровенно. Это изменило бы многое не просто в нашем восприятии того, что происходит в этом важнейшем регионе, но в наших отношениях с США. Мы американцев об этом предупредили. Мы их предостерегаем от подобного рода шагов. И мы достаточно откровенно говорим на эту тему и с нашими центральноазиатскими союзниками, соседями и друзьями, и с другими регионами, каналами, которых это тоже касается самым непосредственным образом.
Ну вот в связи с этим вопрос, был ли МИД России проинформирован о переговорах в США с Узбекистаном и Таджикистаном, которые проводились накануне вывода американских ВВС из авиабазы в Баграме?
Мы находимся в контакте со всеми партнерами, коллегами, которых это непосредственно касается. Мы недостатка в информации не испытываем. И именно поэтому я говорю о том, что то, как развивается ситуация в части подходов США к этому вопросу, вызывает у нас озабоченность, о которой мы американцам говорим прямо. Мы говорим о неприемлемости подобного рода идей.
На саммите в Женеве обсуждалась возможность обмена россиян и американцев, отбывающих наказание, соответственно, в России и США. Вот могли бы вы рассказать о деталях этой работы и стоит ли ждать возвращения на родину наших сограждан в обозримом будущем?
Безусловно, не просто стоит ожидать, а мы сделаем все, как ведомство, для того, чтобы приблизить этот момент, когда семьи Константина Ярошенко, Виктора Бута воссоединятся, когда домой вернется Роман Селезнев, когда многие другие наши соотечественники, оказавшиеся в столь тяжелой жизненной ситуации, смогут вернуться домой. Как это произойдет, на какой основе, ясности нет. Те варианты, те предложения, которые мы делали американцам, причем делали неоднократно, к сожалению, не находят у них отклика, не находят у них должного отзвука. Здесь, как и во многих других ситуациях, коллеги в Вашингтоне почему-то думают, что Россия им должна, в кавычках, что мы пойдем на какие-то односторонние уступки. И я вам скажу, что опыт каких-то односторонних действий без фиксации в обязательном порядке встречных шагов со стороны США крайне негативен. И он не может повторяться сейчас, особенно применительно к этим резонансным гуманитарным случаям. Я хочу подчеркнуть, что президенты в Женеве дали поручение своим подчиненным и конкретно в данном случае Министерству иностранных дел Российской Федерации, этим вопросом заниматься. Мы этим вопросом будем заниматься с американцами. Понятно, что МИД здесь не в одиночестве. Это будет происходить в контакте и взаимодействии с нашими профильными ведомствами. Но пока говорить о каких-то отработанных схемах или приближении к рубежу, когда мы о чем-то можем с американцами договориться, было бы преждевременно. Это означало бы вводить в заблуждение всех, в том числе и родственников тех, кто отбывает умопомрачительные сроки в США, зачастую по надуманным обвинениям и неправосудным приговорам.
МИД России выступил с предупреждением о продолжающейся охоте на россиян,
да,
которые
ведут...
Да, это
ровно об этом.
Да, это связанные темы ведут американские спецслужбы по всему миру. Вот что можно противопоставить этим незаконным действиям своей страны? Что мы можем?
Мы можем противопоставить этому работу в направлении того, чтобы нормализовать подход Вашингтона к сотрудничеству в сфере правовой помощи. Есть соглашение 99-го года, которым США откровенно пренебрегают, они его просто отбросили и действуют на свое усмотрение. Мы будем их возвращать к тому, что в случаях, когда у кого-то из американских правоохранителей есть потенциальные претензии к нашим согражданам, к соотечественникам, к гражданам России, нужно работать в заданных рамках, а не заниматься такого рода похищениями, на падениями, не злоупотреблять механизмами выдачи, которые у США есть с целым рядом государств. Это одно. Второе, мы будем умножать наши возможности оказания правовой помощи тем, кто уже оказался в сложной ситуации с точки зрения адвокатского содействия, с точки зрения обеспечения гарантированного доступа консульского и иного к ним сразу же после того, как они могут в такой ситуации оказаться. Но я еще раз подчеркиваю, главный сигнал, который зафиксирован в упомянутом вами предупреждении МИД. Если у вас, уважаемые друзья, коллеги, есть основания полагать, что американские правоохранители в силу тех или иных причин могут иметь к вам претензии, я бы вам настоятельно советовал воздерживаться от поездок за границу, потому что можно оказаться в ситуации, в которой уже оказались более 60 граждан России, попавшие в оборот тяжелейший, когда они столкнулись с арестами по американским ордерам, в ряде случаев с прямым захватом по указанию американских спецслужб или с участием американских соответствующих силовых структур.
Ну, тут несчастье помогло, я имею в виду ковид, может быть, это кого-то еще сдержит. Помимо вашего, конечно, сейчас предупреждения, но я надеюсь, нас услышат.
Будем надеяться. Да.
Последний вопрос, наверное, он тоже связан с таким юридическим беспределом. Но есть ли подвижки, в конце концов, решения вопроса о нашей дипломатической собственности в США?
Увы, нет. Мы настаиваем на том, чтобы нам ее вернули без каких-либо условий. Эта собственность защищена дипиммунитетом. Более 470 нот официальных за это время было направлено американцам. Ответы отрицательные. Мы не знаем, что там происходит на этих объектах. Это экспроприация собственности в худшем стиле.
По-большевистски поступили, в общем.
Да, не по-большевистски. Это поступили как левые эсеры, которые осуществляли нападения на пролетки, перевозившие там деньги наличные. Это вот из этой серии. То есть люди, отрицавшие все то, на чем как бы строилось американское государство с самого его начала. И вот власти этого государства сейчас своими действиями демонстрируют, что неприкосновенность частной собственности, тем более защищенная дипиммунитетом, она не стоит ломаного гроша в их восприятии, понимаете? Это отражение того, насколько конъюнктурны в своих подходах, в том числе к обеспечению фундаментальных основ межгосударственных отношений, и те, кто занимается политической стороной наших отношений, и те, кто с позиции правоведов визирует соответствующие там распоряжения, приказы и так далее в американской системе. Очень печально.
Спасибо. Это печально, действительно. Но нам придется прерваться на печальной ноте, хотя мы много говорили сегодня, так скажем, с чувством оптимизма и надежды. Но будем надеяться, что все-таки на треке российско-американских отношений, за которые вы отвечаете в Министерстве иностранных дел, будут подвижки, будет какое-то развитие положительное. Спасибо вам за ваши усилия многолетние на этом направлении. Я хочу напомнить, гость нашей программы, заместитель министра иностранных дел России Сергей Алексеевич Рябков. Я хочу отдельно вас поблагодарить, что вы всегда откликаетесь на приглашение нашей программы «Визави с миром». Спасибо большое.
Спасибо, Армен Гаркович. Всегда. Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.